Глава 12. Как трудно честному человеку засадить себя в тюрьму. Бедный Жак Обри вышел из Большого Нелли в отчаянии. Нельзя было сомневаться, он невольно выдал тайну Асканию. Но кто же изменил ему самому? Уж верно, не тот благородный вельможа, имени которого он не знал. Дворянин не изменит, не может быть. Нет, верно... Ему изменил болтун Ганрие. А может, статься Рубен? Или Шарло? Или Гильем? По правде сказать, бедный Обри терялся в предположениях. Он доверил тайну людям 12, все самым хорошим друзьям, среди которых трудно было отыскать виноватого. Но все равно первый, главный, настоящий изменник — он сам, Жак. Он тот гнусный фискал, о котором говорил Бенвенуто. Он должен был глубоко в сердце сохранить тайну, похищенную у друга, а он рассказал ее в 20 местах и проклятым языком своим обрек Асканио на погибель. Жак рвал на себе волосы, бил себя в грудь, ругал себя и не находил слов, которые могли бы достойно выразить всю черноту его предательского поступка. Угрызения его совести были так сильны и привели его в такое смущение, что первый раз за свою жизнь Жак Обри принялся... думать. Если он вырвет себе все волосы, изобьет грудь до синяков и разорвет совесть на клочки, все это не поможет освободить Асканио из тюрьмы. Во что бы то ни стало, следовало поправить ошибку, а не терять времени в бесплодном отчаянии. Честный Жак удержал в памяти следующие слова Бенвенуто Челлини. «Я отдал бы 10 лет моей жизни тому, кто мог бы пробраться к Асканио, переговорить с ним и принести мне от него тайну, с помощью которой я могу укротить эту гордую герцогиню». Как мы уже сказали, Жак против своего обыкновения принялся думать. Результатом его размышлений было решение во что бы то ни стало пробраться в Шатле. Пробравшись туда, он непременно увидится с Асканио. Но сам Бенвенуто не мог попасть туда, и Жак Обри не смел даже думать о том, чего не мог сделать сам Челлини. Но если нельзя было попасть туда посетителям, должно быть очень легко войти туда в качестве арестанта. Жак войдет в Шатле как арестант. Потом, когда повидается с Асканио, когда Асканио расскажет ему всю тайну, когда Жаку нечего будет делать в Шатле, он выйдет из тюрьмы и отправится к Бенвенуто Челлини, чтобы открыть ему спасительную тайну не для того, чтобы требовать себе обещанных 10 лет жизни, а только для того, чтобы рассказать о своем преступлении и выпросить помилование. Радуясь богатству своего воображения и раздуваясь от гордости, Жак Обри пошел к Шатле. «Нужно поразмыслить», — думал Жак Обри, отправляясь быстрыми шагами к тюрьме, к предмету всех своих желаний. «Чтобы опять не наделать глупостей. А не мудрено, потому что вся эта история кажется запутана, как моток ниток жервезы, когда я держу их, а она разматывает их, и я хочу поцеловать ее. Ну, давай вспоминать все по порядку. Асканио любил Коломбу, дочь Прыво. Хорошо. Прыво хотел выдать ее замуж за графа Дурбека, и потому Асканио похитил ее. Очень хорошо. Потом, похитив ее, не знал, куда девать, и спрятал в голове бога Марса. Бесподобно! Место было найдено удивительно, и только такая скотина, как... Но об этом после. Успею еще наговориться о себе. По моему указанию, должно быть, Прево захватил дочь и отправил Асканио в тюрьму. Какая я скотина! Но тут дело становится непонятным. Причем тут герцогиня де Тамп? Она ненавидит Коломбу, которую все любят. А почему? Ну, на силу-то догадался. Некоторые насмешки работников... Смущение Асканио, когда ему говорили про герцогиню. «Да-да, герцогиня влюблена в Асканио и, разумеется, не может терпеть свою соперницу. Жак, друг мой, ты большой злодей, но зато и умный малый. Но теперь еще вопрос. Каким образом стала известна Асканио тайна, которая может погубить герцогиню? Почему, наконец, встречается беспрестанно в этой суматохе имя короля с какой-то Стефаной? Зачем Бенвенуто призывает беспрерывное имя Юпитера и произносит восклицания слишком языческие для католика? Черт возьми, тут я уже ничего не понимаю. Ну, впрочем, мне и понимать не нужно. В тюрьме от Асканио я все узнаю. Стало быть, нужнее всего мне попасть в его тюрьму. Потом подумаю об остальном». При этих словах Жак Обри добрался до Шатле и крепко постучался в ворота. Отворилось небольшое окошечко в воротах, и грубый голос спросил у него, что ему угодно. То был голос тюремщика.
«Хочу сидеть в вашей тюрьме», — отвечал Жак Обри мрачным голосом.
«Не может быть!»
— закричал удивленный тюремщик.
«Да, в вашей тюрьме, там, где хуже и строже, я это вполне заслужил».
«А чем?»
«Тем, что я великий преступник».
«А каково ваше преступление?»
«В самом деле, что я сделал?» — спросил сам себя Жак Обри, не приготовивший себе приличного преступления. Он никогда не отличался быстротой воображения и потому опять повторил:
«Что же я сделал?»
«Да, что вы сделали?»
«Угадайте»,
— отвечал Жак, потом прибавил про себя. «Этот чудак верно знает преступление получше меня. Он составит мне их список, а я выберу».
«Вы убили кого-нибудь?» — спросил тюремщик.
«Хе-хе, что вы!»
— закричал Жак, которому вовсе не хотелось прослыть убийцей.
«Помилуйте, за кого вы меня принимаете?»
«Так украли!» —
продолжал тюремщик.
«Украл? Что за мерзость?» «Так что же вы сделали?» —
сказал тюремщик с досадой.
«Мало назвать себя преступником. Надо мне еще сказать, какое преступление вы совершили».
«Но ведь я говорю вам, что я страшный злодей, что я достоин презрения. Уверяю вас, я заслужил смерть, виселицу».
«За что? За что?» —
настойчиво спрашивал тюремщик.
«За что?
Ну, я изменил дружбе». «Это вовсе не преступление», — возразил тюремщик. «Прощайте».
Он запер окошечко.
«Как не преступление? Неужели это не считается преступлением? А что же это такое?»
Жак Обри опять схватился за молоток обеими руками и начал стучать в ворота изо всех сил.
«Что там такое?»
— спросил новый голос человека.
«Какой-то сумасшедший просится в шатле», — сказал тюремщик.
«Если он сумасшедший, так его надобно засадить не в тюрьму, а в госпиталь».
«В госпиталь!»
— закричал Жак Обри, пустившийся бежать со всех ног.
«В госпиталь? Черт возьми, мне совсем не того нужно. Я хочу попасть в шатле, а не в госпиталь. Притом же в госпитале целовать нищих и коллег, а не таких людей, как я. Ведь у меня 30 парижских су в кармане. Боже мой, есть ли на свете что-нибудь глупее этого тюремщика, который уверяет, что измена дружбе — не преступление? Чтобы добиться чести попасть в тюрьму, надобно непременно или убить, или обокрасть кого-нибудь. Или обольстить какую-нибудь девушку. Ведь это не бесчестие?
Да.
Но кого?
Жервезу?»
Несмотря на свою задумчивость, Жак расхохотался во все горло.
«Ну, положим, что этого не было», — продолжал он. «Но ведь оно могло быть». «Хорошо. Бесподобно нашел себе преступление. Я обольстил Жервезу».
Жак Обри пошел прямо к дому, где жила молоденькая швея, взбежал по 60 ступенькам, которые вели к ее квартире, и одним прыжком очутился посередине комнаты, где прелестная гризетка в кокетливом неглиже с утюгом в руках разглаживала свои манжетки.
«Ах!» — вскричала Жервеза от удивления. «Ах, сударь, как вы меня напугали!»
«Жервеза! Прекрасная моя Жервеза!» —
сказал Жак Обри, подходя к своей любовнице с распростертыми объятиями.
«Надобно спасти мне жизнь, душа моя!»
«Погодите, погодите!» — возразила Жервеза, защищаясь утюгом. «Что угодно вам, изменник! Уже 3 дня я вас не видела!»
«Я виноват, Жервеза! Я достоин сожаления! Но вот доказательство, что я люблю тебя! В несчастье я прибегаю к тебе!» «Повторяю, Жервеза, надобно спасти мне жизнь!»
«Да, да, понимаю. Вы, верно, где-нибудь подкутили, поссорились, подрались, вас преследуют и хотят посадить в тюрьму, а вы пришли просить пристанище у бедной Жервезы. Ступайте в тюрьму, сударь! Ступайте в тюрьму и оставьте меня в покое!»
«Да я только об этом и хлопочу, милая моя Жервеза, но меня никак не хотят принять!»
«Боже мой!» —
сказала девушка с нежным участием.
«Жак, ты с ума сошел?»
«Вот и они тоже говорят, что я сошел с ума и хотят отправить меня в госпиталь, между тем, как я хочу попасть в шатле!»
«Ты хочешь попасть в шатле? Зачем тебе это, Обри? Ведь шатле — пристрашная тюрьма!» «Рассказывают, что как попадешь туда, так уже и не знаешь, когда выйдешь».
«Однако мне надобно попасть туда! Непременно надобно!» — закричал Жак. «Только этим средством могу я спасти его!»
«Кого?»
«Асканио!»
«Молодого красавца Асканио? Ученика-приятеля твоего Бенвенута Челлини?»
«Именно его, Жервеза. Он сидит в шатле и по моей вине».
«Боже мой!»
«Так я должен повидаться с ним», — продолжал Жак. «Должен спасти его».
«А за что посадили его в шатле?»
«Он любил дочь Прево Коломбу и соблазнил ее».
«Бедняжка! Неужели за это сажают в тюрьму?»
«Да, Жервеза, сажают. Теперь ты понимаешь?» «Он спрятал ее, а я узнал, где она спрятана, и рассказал всем, как дурак, как подлец, как безумный!»
«Только мне ни слова! В этом я узнаю вас!»
«Я не рассказал тебе, Жервеза?»
«Вы не говорили мне об этом ни слова. Для других вы болтун, а со мной молчаливы. Когда вы приходите сюда, вы только целуете меня, или пьете, или спите, но никогда не разговариваете. Знайте, сударь, что женщины любят разговаривать».
«А что же мы теперь делаем, моя милая Жервеза? Кажется, разговариваем?»
«Да, потому что я вам нужна».
«Правда, ты можешь оказать мне важную услугу».
«Какую?»
«Скажи, что я тебя соблазнил».
«Да разумеется, повеса, ты обольстил меня».
«Я?» — вскричал удивленный Жак Обри. «Я обольстил тебя, Жервеза?»
«Да, да, обольстил, бесчестно обольстил ласковыми словами, ложными обещаниями».
«Ласковыми словами, ложными обещаниями?»
«Да. Не говорил ли ты мне, что я самая хорошенькая девушка в Сен-Жерменском квартале?»
«Да, я и теперь тоже говорю».
«Не говорил ли ты, что умрешь с тоски, если я не буду любить тебя?»
«Ты думаешь, что я говорил это? Вот странно, это я не помню».
«И что, если я полюблю тебя, так ты на мне женишься?»
«Жервеза, я этого не говорил. Никогда не говорил».
«Нет, говорили, сударь».
«Никогда, никогда, никогда, Жервеза! Отец мой заставил меня дать клятву, как Амилькара Нибала».
«В чем?»
«В том, что я никогда не женюсь, как и он».
«Ах!» — закричала Жервеза, призывая на помощь слезы с той удивительной легкостью, с какой женщины умеют плакать. «Ах, все вы таковы! Вам ничего не стоит давать обещания, а потом, когда бедная девушка обманута, они уже не помнят слов своих. О, теперь я клянусь, в свою очередь, что уже никто меня не обманет!»
«Прекрасно, клянись, Жервеза», — сказал Жак.
«Грустно подумать», — продолжала Гризетка, «что есть законы против воров, мошенников и плутов, а ничего нет про повес, которые губят неопытных девушек».
«Есть, Жервеза, есть».
«Что же есть?»
«Разумеется, есть. Ведь ты видишь, что бедного Асканио посадили в шатле за то, что он обольстил Коломбу».
«И прекрасно сделали», —
отвечала Гризетка, которая почувствовала всю цену своей чести с той минуты, как убедилась, что Жак Обри не намерен позволить ей носить его имя.
«Да, прекрасно сделали, и я желала бы, чтобы и вы сидели с ним в шатле».
«Боже мой, я только об этом и хлопочу!» — вскричал Жак. «И, как уже говорил тебе, милая моя Жервеза, надеюсь на твое содействие».
«Надеешься на меня?»
«Да».
«Смеешься, неблагодарный».
«Я вовсе не шучу, Жервеза. Если бы у тебя достало духу...»
«На что?»
«Обвинить меня перед судьей».
«В чем?»
«В том, что я обольстил тебя, но ты не посмеешь».
«Как не посмею?»
— закричала рассерженная Жервеза.
«Не посмею сказать правды?»
«Вспомни, что надобно присягать, Жервеза».
«Я присягну».
«Ты присягнешь, что я обольстил тебя?»
«Да, да, сто раз да».
«Все идет чудесно», — сказал Жак с радостью. «А я боялся. Послушай, ведь присяга не шутка».
«Да, присягну сейчас и отправлю вас, сударь, в шатле».
«Хорошо.
И вы увидите там вашего Асканио».
«Чудесно.
И вам достанет времени раскаяться вместе».
«Мне больше ничего не нужно».
«Где уголовный судья?»
«В присутственных местах».
«Сейчас бегу туда».
«Побежим вместе, Жервеза».
«Хорошо, вместе. Таким образом вас накажут еще скорее».
«Дайте мне руку, Жервеза».
«Извольте, сударь!»
Оба отправились к дому присутственных мест таким шагом, каким обычно по воскресеньям ходили в Пре-Оклер или на Монмартр. Однако, чем ближе подходили они к храму Фемиды, так называл Жак присутственные места на поэтическом своем наречии, тем Жервеза шла медленнее.
Ходя на лестницу, она едва переставляла ноги с одной ступеньки на другую. Наконец, у дверей комнаты уголовного судьи ноги у нее совсем подкосились, и Жак почувствовал, что она всей тяжестью своей повисла на его руке.
«Ну, Жервеза», — спросил он, — «что же? Разве у тебя не достает духу?»
«Нет, ничего», — отвечала она.
«Но уголовный судья, как-то страшно». «Он такой же человек, как и все другие люди».
«Да, но ему надобно рассказывать такие вещи».
«Расскажи».
«Ну, надобно присягать».
«Присягни».
«Жак», — спросила Жервеза, — «точно ли ты уверен, что ты обольстил меня?»
«Совершенно, совершенно. Да ты сама сейчас мне это говорила».
«Да, правда. Ну вот что странно. Здесь я смотрю на все эти вещи совсем иначе, чем смотрела там, дома».
«Ага», — сказал Жак, — «вот у тебя и не достает духу. Я так и знал».
«Жак, друг мой!» — вскричала Жервеза. «Отведи меня домой!»
«Жервеза, Жервеза!» — сказал он. «Не то обещала ты мне!»
«Жак, я никогда не буду упрекать тебя, никогда ни о чем не стану напоминать. Я полюбила тебя, потому что ты понравился мне. Вот и все!»
«Вот чего именно я боялся!» — сказал Жак. «Но теперь уже поздно».
«Как поздно?»
«Ты пришла сюда обвинять меня, так надо бы на это сделать».
«Нет, нет, Жак, ты не обольстил меня, а я сама завлекла тебя».
«Вот еще!» — закричал Жак.
«Жак, сделай милость, отведи меня домой».
«Нет, нет!» — отвечал Жак, раздраженный ее отказом, и постучался в дверь судьи.
«Что ты делаешь?» — закричала Жервеза.
«Ты видишь, стучусь». «Войдите!» — крикнул гнусавый голос.
«Не хочу идти», —
сказала Жервеза, силясь вырвать руку свою из рук любовника.
«Я не пойду».
«Войдите!» —
закричал во второй раз тот же голос, только погромче.
«Жак, я закричу, позову на помощь!» — говорила Жервеза.
«Да войдите же!» —
сказал в третий раз тот же голос, и дверь отворилась.
«Ну что вам угодно?» —
спросил высокий худощавый человек, одетый в черное платье. Увидев его, Жервеза задрожала всем телом.
«Милостивый государь!» — отвечал ему Жак Обри. «Эта госпожа пришла жаловаться на негодяя, который обольстил ее».
Он втолкнул Жервезу в темную комнату, грязную, безобразную, которая представляла собой переднюю перед кабинетом уголовного судьи. В то же время дверь захлопнулась сама собой. Жервеза вскрикнула от испуга и от удивления и села, или, лучше сказать, упала на скамейку, стоявшую у запачканной стены. Что же касается Жака Обри, то он, боясь, чтобы Жервеза не позвала его или не побежала за ним, убежал по коридорам, которые были знакомы писцам и просителям, на двор Святой Капеллы. Оттуда он спокойно прошел на мост Сен-Мишель. Через этот мост Жервеза должна была возвратиться домой. Через четверть часа он увидел ее.
«Ну что?» — спросил он, подбежав к ней. «Как все это кончилось?»
«Увы», — отвечала Жервеза. «Ты заставил меня страшно солгать, но надеюсь, что эта клевета будет мне прощена из уважения к моим добрым намерениям».
«Беру грех на себя», — сказал Жак Обри. «Расскажи, как все это было».
«Да разве я помню?» — отвечала Жервеза. «Мне было так стыдно, что я едва помню, что мне говорили. Уголовный судья допрашивал меня. Я отвечала ему то да, то нет. Только не знаю, так ли я отвечала ему как следует. Больше я ничего не знаю».
«Несчастная!» — закричал Жак Обри. «На поверку выйдет, что ты сама себя обвинила».
«О, нет!» — прервала Жервеза. «До этого, кажется, не доходило».
«По крайней мере, сказала ли ты им мой адрес, чтобы они могли прислать за мной?»
«Да», — прошептала Жервеза. «Я написала им твой адрес».
«Ну хорошо», — сказал Жак. «Теперь будем надеяться, что остальное довершит сама судьба».
Проводив Жервезу и утешив ее сколько было можно, Жак Обри возвратился домой в надежде на помощь судьбы. В самом деле, судьба ли помогла ему или просто благоприятствовал случай, только на следующее утро Жак нашел у себя приказ, которым уголовный судья немедленно требовал его к себе. Этот приказ был исполнением всех желаний Жака. Однако юстиция — дело такое важное, что он невольно задрожал, читая бумагу. Но поспешим сказать, уверенность, что он увидит Асканио и спасет друга, которого погубил, скоро прогнала эту минутную слабость духа. В приказе ему было назначено явиться в полдень, а между тем было только 9 часов. Он побежал к Жервезе и нашел ее несколько успокоившейся по сравнению со вчерашним днем.
«Ну что?» —
спросила она. «Что?» — отвечал Жак торжествующе, указывая на бумагу, исписанную каракулями. «Вот, смотри!»
«В котором часу?»
«В полдень. Больше я ничего не мог разобрать».
«Так ты не знаешь, в чем обвиняют тебя?»
«Ну, вероятно, в том, что я обольстил тебя, душа моя. Так я думаю».
«Ты не забудешь, что ты сам того хотел?»
«Разумеется. Я готов дать тебе подписку, что ты сначала наотрез отказалась исполнить мое желание».
«Так ты не станешь сердиться на меня за то, что я послушалась тебя?»
«Напротив, я буду тебе как нельзя более благодарен».
«Что бы ни случилось?»
«Что бы ни случилось».
«Притом я все рассказала, потому что меня принуждали».
«Разумеется».
«Если в смущении я сказала не то, что хотела, ты все-таки простишь меня, не так ли?»
«Не только прощу, моя милая, несравненная Жервеза, но даже заранее прощаю».
«Ах», — сказала Жервеза со вздохом, — «ах, плутишка, вот такими-то словами ты погубил меня».
Очевидно, что Жервеза была решительно обольщена. Только без четверти 12 Жак вспомнил, что ему приказано явиться к судье в полдень. Он простился с Жервезой и пустился бежать, потому что до присутственных мест было довольно далеко. Било 12 часов, когда он постучался в двери к уголовному судье.
«Войдите!»
— раздался гнусавый голос. Не нужно было повторять этого приглашения. Жак Обри с улыбкой на устах, весело сдвинув шапку на бекрень, вошел к длинному черному человеку.
«Как вас зовут?»
— спросил он. «Жак Обри».
«Ваше звание?»
«Писец».
«Чем вы занимаетесь?»
«Обольщаю неопытных девушек».
«А, так на вас жаловалась вчера девица...»
«Жервеза Паретта Попино».
«Хорошо, садитесь тут и ждите своей очереди».
Жак сел по приказу длинного черного человека и ждал. 5 или 6 человек разного рода, различные по фигуре, возрасту и полу, ждали вместе с ним. Они пришли раньше него и потому, естественно, были позваны прежде. Только некоторые уходили одни. Это были, вероятно, те, против которых не нашлось достаточно доказанных обвинений. Другие же уходили с сержантом или двумя стражами. Жак чрезвычайно завидовал последним. Их отправляли в шатле, куда ему так хотелось попасть. Наконец позвали и его. Жак Обри тотчас встал и бросился в кабинет уголовного судьи с таким веселым настроением, как будто дело шло о самой приятной прогулке. В кабинете уголовного судьи он увидел двух человек. Один был выше, чернее, суше и тоньше того, который сидел в передней, что 5 минут назад Жак Обри считал невозможным. Это был письмоводитель. Другой — толстый, жирный, маленький, круглый, с веселыми глазами, с улыбкой на устах, с сияющим лицом, был уголовный судья. Улыбка Обри встретилась с улыбкой судьи, и Обри готов был пожать ему руку. Такую почувствовал он любовь к почтенному блюстителю законов. «Хе-хе-хе», — начал уголовный судья, взглянув на Жака. «Точно так, мессир», — отвечал Жак.
«Вы в самом деле похожи на отчаянного по весу», — сказал судья. «Но, господин негодяй, возьмите стул и садитесь».
Жак Обри взял стул, сел, положил одну ногу на другую и начал покачиваться с самым беспечным видом. «Ага», — произнес уголовный судья, потирая руки. «Начинайте, господин письмоводитель, прочитайте нам показания потерпевшей». Письмоводитель встал, и так как он был очень высок, то дотянулся до другого конца стола и вынул из кучи бумаг дело Жака Обри.
«Вот оно»,
— сказал письмоводитель.
«Но кто жалуется?»
— спросил уголовный судья.
«Жервеза Перетта Попино»,
— сказал письмоводитель. «Точно так», — подхватил Жак, кивнув головой. «Точно так».
«Несовершеннолетняя», — продолжал письмоводитель. «Ей только 19 лет».
«Несовершеннолетняя?» — закричал Жак Обри.
«Так явствует из ее показаний».
«Бедная Жервеза», — прошептал Обри. «Она правду сказала мне, что так смутилась здесь, что сама не помнила своих ответов. Она мне самому признавалась, что ей 22 года. Но все равно пусть будет 19 лет».
«Таким образом», — сказал уголовный судья, — «вы, господин Повеса, обвиняетесь в обольщении несовершеннолетней девушки».
Обри захохотал, глядя на веселого судью.
«И при отягчающих обстоятельствах», — сказал письмоводитель, присоединяя свой неприятный голос к веселым голосам судьи и Жака Обри.
«При обстоятельствах, увеличивающих меру наказания», — уточнил судья.
«Черт возьми», — сказал Обри, — «я очень желал бы знать, что это за обстоятельства, увеличивающие меру наказания».
«В продолжении долгих 6 месяцев потерпевшая не поддавалась просьбам и обольщениям обвиненного».
6 месяцев?» — перебил Жак Обри. «Извините, господин письмоводитель, тут верна ошибка».
«Продолжение 6 месяцев, так здесь написано», — сказал черный человек голосом, не допускавшим возражения.
«Пожалуй, хоть 6 месяцев», — отвечал Жак Обри. «Но Жервеза говорила правду, что она...»
«Вышеозначенный Жак Обри, выведенный из себя ее равнодушием, грозил ей».
«Ого!» — закричал Жак Обри.
«Ого!» — повторил судья.
«Но...»
— продолжал письмоводитель.
«Сказанная Жервеза Перетта Попина вела себя так честно и непреклонно, что смельчак принужден был просить у ней прощения, ссылаясь на свое раскаяние».
«Ага!» — закричал Жак Обри.
«Ага!» — повторил судья.
«Бедная Жервеза», — продолжал Жак, разговаривая сам с собой и пожимая плечами. «Где у нее была в это время голова?»
«Но», —
продолжал письмоводитель,
— «раскаяние его оказалось притворным. По несчастью, потерпевшая при своей невинности и чистоте нравов обманулась его раскаянием, и один раз вечером, когда она неосторожно согласилась поужинать с обвиняемым, вышеуказанный Жак Обри подмешал в воду, которую она пила».
«Она пила воду?» — закричал Жак Обри.
«Она объявила в своем показании, что никогда не пьет вина», — продолжал письмоводитель. «Вышеуказанный Жак Обри подмешал воду, которую она пила, снотворное».
«Помилуйте, господин письмоводитель», — закричал Жак Обри. «Что за чертовщину вы нам читаете?»
«Читаю показания потерпевшей».
«Не может быть».
«Все это написано?» — спросил уголовный судья.
«Все написано», — отвечал письмоводитель.
«Продолжайте».
«В самом деле», — подумал Жак Обри, — «чем более я буду виноват, тем скорее увижусь со Сканио в шатле. Пусть я подмешивал воду снотворное. Продолжайте, господин письмоводитель».
«Так вы сознаетесь?» — спросил судья.
«Сознаюсь».
«Ах, какой плут!» — сказал судья, захохотав во все горло и потирая руки.
«Таким образом», — продолжал письмоводитель, — «бедная Жервеза, находясь уже не в полном разуме, говорила соблазнителю, что любит его».
«Вот как», — сказал Жак.
«Счастливый бездельник», — прошептал уголовный судья, и глаза его заблестели.
«Но», — закричал Жак Обри, — «во всем этом нет ни одного слова правды».
«Так вы все отрицаете».
«Все совершенно».
«Пишите», — сказал уголовный судья письмоводителю. «Подсудимый не сознается ни в одном из возводимых на него обвинений».
«Позвольте, позвольте!» — закричал Жак, сообразив, что его не отправят в тюрьму, если он не сознается в преступлении.
«Так вы не совсем запираетесь?» — спросил уголовный судья.
«Признаю, что многое, о чем тут говорилось, совершено мною. Но это справедливо по сущности, но не по форме».
«О, если вы сознаетесь, что подмешивали в воду снотворное», — сказал судья, — «так можете сознаться и в последствиях, происшедших от этого поступка».
«В самом деле», — сказал Жак, — «если уж сознался в первом, так не нужно таить и остального».
«Но», — думал он, — «Жервеза правду сказала, когда уверяла меня».
«Но это еще не все»,
— начал письмоводитель. «Как не все?»
«Преступление обвиненного против девицы Жервезы повело к страшным последствиям. Бедная Жервеза заметила, что она готовилась стать матерью».
«Это уже слишком много», — воскликнул Жак. «Так вы не сознаетесь в этом?» — спросил судья. «Не только не сознаюсь, что я отец, но даже утверждаю, что она никогда не была беременна». «Пишите», — сказал судья. «Подсудимый отвергает беременность, и потому об этом обстоятельстве должно быть произведено строжайшее исследование».
«Позвольте... позвольте!» — закричал Обри, понимая, что все обвинения Жервезы рушатся, если хоть одно будет опровергнуто следствием. «Позвольте, точно ли Жервеза говорила то, что теперь прочитал вам господин письмоводитель?»
«Именно все, слово в слово», — отвечал письмоводитель.
«Если она сказала...» — продолжал Жак Обри.
Если она сказала, так верно?
Что же? — спросил судья.
Так верно, так и было?
Напишите, что обвиняемый признает себя виновным по всем пунктам. Письмоводитель написал. «Браво!» — подумал Жак. «Если Асканио посадили на неделю в шатле за то, что он просто строил куры Коломбия, то я, обманувший Жервезу, опоивший ее, обольстивший ее, могу надеяться, что меня посадят в тюрьму по крайней мере месяца на три. Впрочем, я поздравляю Жервезу. Черт возьми, она выставила себя добродетельнее Жанны Д'Арк».
«Так вы, — спросил судья, — сознаетесь во всех преступлениях, в которых вас обвиняют?»
«Сознаюсь, мессир», — отвечал Жак без запинки. «Сознаюсь и в этих, и еще во всех других, какие вам угодны. Я ужасный преступник, господин судья. Не щадите меня».
«Бессовестный негодяй», — прошептал судья таким тоном,
каким в комедиях дяди разговаривают с племянниками.
«Бессовестный негодяй».
Тут он наклонил свою круглую и толстую голову на грудь и погрузился в глубокую думу. Потом, подумав несколько минут, поднял голову и указательный палец правой руки и сказал.
«Поскольку, пишите, господин письмоводитель, поскольку студент Жак Обри сознался в обольщении девицы Жервезе Перетты Попину посредством лживых слов и разных ласк, то мы назначаем взыскать с него, Жака Обри, штраф 20 парижских су, присуждаем его воспитывать имеющего родиться младенца, если он будет мужского пола, и сверх всего постановляем взыскать с него Обри судебные издержки».
«А в тюрьму-то?» — спросил Жак.
«В какую тюрьму?» — спросил судья.
«Разумеется, в тюрьму. Помилуйте, разве вы не посадите меня в тюрьму?»
«Нет».
«Разве вы не пошлете меня в шатле, как послали Асканио?»
«Что это за человек, этот Асканио?»
«Асканио — ученик мастера Бенвенуто Челлини».
«А что он сделал?»
«Соблазнил девушку».
«Кого?»
«Коломбу де Струвиль, дочь парижского Прево».
«Так что же?»
«Ну, я говорю, что несправедливо наказывать нас по-разному, если мы совершили одно и то же преступление. Как, его вы посадили в тюрьму, а меня приговариваете к штрафу в 20 су? О, на свете нет уже правосудия».
«Напротив», — отвечал судья. «Это решено таким образом, потому что на свете есть правосудие, и правосудие справедливое».
«Как так?»
«Разумеется, честь, честь и рознь, почтенный мой Шалун. Честь благородной девушки требует тюрьмы. Честь Гризетки не стоит больше 20 су. Если вам хотелось взглянуть на шатле, вы должны были обмануть какую-нибудь герцогиню, и тогда дело пошло бы само собой».
«Но это дурно, непохвально, безнравственно!» — закричал Жак Обри.
«Любезный друг», — сказал судья, — «заплатите штраф и пойдите вон».
«Не заплачу штрафа и не хочу идти вон отсюда».
«Ну так я призову двух солдат и отправлю вас в тюрьму. Там вы просидите до тех пор, пока не заплатите штрафа».
«Мне этого и нужно». Судья позвал двух сторожей.
«Отведите этого негодяя в кармскую тюрьму».
«В кармскую тюрьму!» — сказал Жак Обри. «А почему же не в шатле?»
«Потому что в шатле не сажают за долги, слышите ли, друг мой? Потому что шатле — королевская крепость, и туда можно попасть только за какое-нибудь тяжкое преступление в шатле. Как бы не так, любезный мой, заслужите-ка прежде, а потом просите в шатле».
«Позвольте, позвольте!» — закричал Жак. «Погодите!»
«Что еще?»
«Если вы отправляете меня не в шатле, так я лучше заплачу штраф».
«Ну, если вы заплатите, так и дело будет кончено. Ступайте, служивые, вы не нужны. Молодой человек соглашается платить».
Солдаты вышли, а Жак Обри вынул из кошелька 20 су и разложил их на столе перед судьей.
«Посмотрите, все ли тут», — сказал судья.
Письмоводитель встал и для исполнения данного ему приказания согнулся в дугу так, что тело его, имевшее удивительную способность вытягиваться, представляло над столом подобие темной радуги.
«Все тут», — сказал он.
«Так ступайте же, Шалун», — сказал уголовный судья, — «и уступите место другим. Правосудие не может вечно заниматься вами одним. Ступайте!»
Жак Обри понял, что делать нечего, и ушел в отчаянии.